Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, из архива нашей радиопрограммы, в рубрике Александра Никифоровой «Тихая моя родина» рассказ об истории и достопримечательностях города Калуги, в авторской рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» рассказ об опере «Псковитянка» Николая Андреевича Римского-Корсакова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Когда кушаешь овощи, не насыщайся, но ставь немного, говоря, вот часть Христова. Если встретишь мягкое возглавие, оставь его и подложи себе камень ради Христа. Если прозябнешь во время сна, потерпи, говоря, что другие совсем не спят. Если поносить будут тебя, помолчи ради Христа, говоря, что и Он был поносим за меня. Если приготовишь себе варево, испорьте его немного, говоря, другие достойные и хлеба не вкушают. Как же есть хорошее варево мне недостойному, когда я должен бы питаться прахом и пеплом? Так вообще, во всякое дело, примешивая немного горького и неприятного, ешь ли, пьешь ли, спишь или работаешь, и в тесноте и смирении проводи все время жизни своей, припоминая, как жили святые, чтобы, когда придет час исхода твоего, он застал тебя в скорби и тесноте, и, несомненно, обретешь покой в стране живых. Не держи в келье своей одежды и ничего другого ненужного тебе и излишнего, ибо в этом смерть для тебя. Другие праведнейшие тебя зябнут, а ты, грешный, имеешь лишнее. Не запасай денег во всю жизнь свою, ибо иначе Бог уже не будет песчиться тебе. Но когда они случатся у тебя, то если имеешь нужду в одежде или пище, тотчас купи. Если же не имеешь, раздай их. И одной ночи не давай им пролежать с тобою в келье во всю жизнь твою. Если помысел скажет тебе, приготовь для праздника побольше кушанья, не слушай его, иначе будешь проводить праздник, как иудеи, они обыкновенно приготовляют их, а у монахов удобрение праздника — плач и слезы. Если услышишь, что кто-нибудь злословит тебя или поносит, пошли ему малое благословение по силе своей, чтобы в час молитвы мог ты с дерзновением говорить: «Остави нам, Владыка, долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». Если есть у тебя келья хоть такая, что покрывает только рост твой, отнюдь не ищи другой в желании в ней иметь простор и широту. Если продаешь или покупаешь что, лучше понеси себе небольшой ущерб, а не торгуйся долго, чтобы, желая добиться до настоящей цены, не впасть тебе в любопрение. Если придешь куда и заметишь, что у тебя слабеют плач и сокрушение, Скорее возвратись в келью свою и восприми прежнее устроение, чтобы тебе совсем не отогнать их от тебя. Если придут к тебе братья, то едва только увидишь их издали, стань на молитву и скажи: «Господи, избави нас от оговоров и осуждений». Затем с миром прими их и проводи. Если желаешь приобрести истинный плач и смирение, сделай, чтобы все вещи, нужные тебе, были у тебя бедны, как у нищих, сидящих на рынке, и просящих милостыню. Даже книг и икон ценных не держи у себя в келье. Вещи серебряные или золотой, даже какой-нибудь самый малый, пусть ища поищут и не осязают руки твои в келье твоей. Одежда новая, да не взыдет на тело твое, и кукулий на главу, если он красив на вид. Не имей мягкого утиральника и не вешай его на поясе своем, ибо все такое отгоняет плач. Когда увидишь, какую хорошую вещь у брата своего, не пожелай ее, чтобы не впасть и в большее зло, ибо желающий малого и большого пожелает и согрешит. Если имеешь какой сосуд или нож или другое что, и чувствуешь к нему пристрастие, отбрось то далеко от себя, чтобы научить помысел свой ничего решительно не любить, кроме единого Бога. Если ночью поленишься встать на правило свое, не давай себе пищи в тот день, ибо апостол говорит: «Аще кто не хочет делать и, ниже доест». Думай о сем так, что в мире вор или другой какой преступник, то в числе ищущих спасения пред Богом, не встающий в должное время на молитву, без крайней немощи и болезни. Впрочем, и от больного Бог потребует молитвы сердечной, которая и без стояния телесного может быть возносима к Богу.
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Дорогие друзья, мы продолжаем наше знакомство с Калугой. Возле Георгиевского храма стоит памятный крест. В его центре распятый Господь, слева великомученик Георгий, а справа Калужская. Богоматерь венчает крест Троица, а в основании святые покровители Калужской земли – преподобный Амвросий Оптинский, преподобный Пафнутий Боровский, преподобный Тихон Калужский и святой праведный Лаврентий Христа ради Юродивый. Самые почитаемые святыни Калуги – это чудотворная икона Калужской Богоматери. В каждом храме вы встретите ее чтимый образ. Сегодня Марина Алексеевна Ефименкова, заведующая отделом литературы по искусству Калужской областной детской библиотеки, расскажет вам о чудотворной иконе Калужской Богоматери.
В нашем центре Калужском, который сохранен, слава Богу, и краеведами, и архитекторами, и отцами города, дивные храмы: Троицкий собор кафедральный, где служит владыка, митрополит Калужский и Боровский Климент. Недалеко от собора Георгиевский храм, который с 1926 по 1999 выполнял роль кафедрального собора. Почему? Потому что в это время Троицкий собор был закрыт. И знаменательно, что возле Георгиевского храма стоит крест, памятный крест, который поставлен в честь 200-летия Калужской епархии в 1999 году. В центре этого креста распятие, конечно же, распятый Господь на кресте. С левой стороны великомученик Георгий, как один из святых покровителей нашего города. С правой стороны икона Калужской Божией Матери. Венчает крест Троица живоначальная. А в основании креста наши святые покровители нашего Калужского края. Преподобный Амвросий Оптинский, открывший сон оптинских старцев, преподобный Пафнутий Боровский, преподобный Тихон Калужский и святой праведный Лаврентий Христа ради Юродивый. Это наши святые, которые изображены на кресте. И вот далее я очень люблю к этому кресту подводить детей, потому что все наши святые покровители в основном изображены на нем, и можно всю историю православия Калужского рассказывать с помощью этого креста. Наверное, начнем с иконы Калужской Божьей Матери, да? Икона Калужской Божьей Матери. Сейчас появилась книга, вот где собраны и предыдущие документы, собранные об иконе Калужской Божьей Матери, последние исследования. И, наконец-то, в этой книге озвучено печальный для всех калужан исторический факт, то, что наша явленная икона, она, к сожалению, скорее всего, утрачена. Но та икона, которая стоит на первом этаже в Георгиевском храме с семью лампадами, она чудотворит так сильно и так обильно, что первый этаж Георгиевского храма почти никогда не закрывается. То есть он закрывается в 8 вечера, потому что много паломников едут к Калужской. Одно из последних чудес, которое зафиксировано и в Санкт-Петербургской епархии, и, скорее всего, в нашей. Почему я так уверена? Потому что, когда нам о нем рассказывали, плакали все. И тот, кто рассказывал, и кому рассказывали. Это было в июне 2002 года. Староста храма Георгиевского подошла к группе паломников, а я как раз рассказывала об иконе Калужской Божьей Матери. И она говорит: да, наша Калужская, вот в нашем храме недавно было такое чудо. На Светлую Седмицу вечером появляется женщина, подходит к батюшке и начинает ему что-то рассказывать. И вдруг батюшка говорит вечером: так, сейчас все остаемся и служим благодарственный молебен возле Калужской иконы Божьей Матери. И дальше вот эта Маргарита из Санкт-Петербурга, она рассказывает такую историю. У нее, как у очень многих петербуржцев, тяжелая форма астмы была. И она уже не чаяла избавиться от этого заболевания. И однажды ей снится сон. Снится ей удивительно красивая женщина с книгой в руках. И говорит эта женщина ей, что: «А через год, Маргарита, ты будешь свободна от своей болезни». Она просыпается и думает, что «ну вот, я, наверное, умру». А дальше промысел Божий так распоряжается этой Маргаритой, что она идет в Александро-Невскую лавру. Это уже стало преданием, поэтому, конечно, сейчас я это рассказываю уже как предание. Может быть, немножко это разнится с тем, как рассказывала Маргарита. Говорят, что пока она шла к Троицкому собору в лавре Александро-Невской, к ней подошла некая женщина и продала ей акафист иконе Калужской Божьей Матери. Она еще ничего не понимает. Маргарита была совершенно не церковленный человек. Но это видение ее настолько забеспокоило, что она пошла к батюшке в Троицкий собор. Он ее выслушал совершенно спокойно, сказал: «О, мать, да тебе, наверное, Калужская приснилась. А вот у нас есть». А у них там несколько образов Калужской. Один из них был достаточно такой темный. Она оставила большое пожертвование в храме. Она отреставрировала эту икону. И на Светлую Седмицу в 2002 году приехала в наш храм поблагодарить Калужскую непосредственно. Почему? Потому что ее страшная астма отступила. Она приехала здоровым человеком. Сама Калуга, Явлина, именуется. Не каждый город имеет явленную икону-заступницу. В 1748 году в селе Тинькове, в помещичьем доме Хитрово, две горничные убирали чердак. Одна была спокойная, смиренная, другая дерзкая, невоздержанная на язык. И вот пока они убирали чердак, та бойкая девица все что-то ругалась, а смиренная ее всячески вразумляла, что не надо вот так вот ругаться. В конце концов, они находят холст, свернутый в трубочку. Вот если бы они нашли доску, никакого бы сомнения, что они нашли икону, не было. А тут вот полотно. Они его разворачивают. А там изображена женщина в темно-синем облачении с книгой в руках, с печальным лицом. Они решили, что это игуменья изображена. И девочка та, которая поспокойнее говорит, вот будешь ругаться, накажет тебя эта игуменья. «Да плевала я на твою игуменью», — говорит дерзкая, и плюет на изображение. А дальше у нее моментально отнимаются руки, ноги, изо рта идет пена. Сразу было понятно, что это вот связано с ее дерзким поступком. Девочку, это 1748 год, крепостные еще. Родители забирают домой, кладут под образа, плачут всю ночь, потому что ребенку помочь нечем. А под утро к ним приходит Богородица в тонком видении и говорит, что дочь ваша осквернила не портрет игумени, а мой богородичный образ. Она говорит о том, что надо отслужить молебен и после водосвятия покропить болящую, и она получит исцеление. Так все сделали. Эта несчастная Евдокия восстала из своей болезни. Ну, а сам Хитрово облачил в ризу и оставил в доме икону. И вот дальше сами события указывают на то, что это никакой не портрет игумени. Сомневался и Хитрово, но мало ли что, почему так все произошло, мало ли что. Хотя на всякий случай вот он ее оформил, в порядок привел. И вдруг в этой семье происходит исцеление старого слуги Прохора. Прохора все очень любили, но Прохор был глухой. И Прохору тоже является Богородица. Она ему также говорит, что надо отслужить молебен. В конце концов, он залегает на долгосрочный сон. Он спит более 2 суток. И в это время из ушей его истекает вот всякий там гной и так далее, и так далее. И он просыпается, хорошо слышит. И опять в доме, ну мало ли что. И тогда уже в семье самого Хитрово страшно заболевает дочь. Заболевает так, что врачи от нее отказываются, исцелить ее невозможно. Девочке этой тоже снится Богородица, и исцеление девочки последовало. И тогда Хитрово понимает, что надо принимать какие-то меры. Ну вот эта история иконы, как это все начиналось. Самое интересное, что когда стали собирать сведения, их же не сразу стали собирать. Никак не могут вспомнить, в какой день это было. Крестьяне помнили, что это точно был Петров пост, потому что барин всех выгнал в поле. Поэтому первое празднование иконы Калужской Божьей Матери, вот такой плавающий день, это первое воскресенье Петрова поста. А вот дальше были совершенно страшные эпидемии. Причем я специально интересовалась, это эпидемия, холеры, чумы, они же прокатывались по всей России. И везде, где были чудотворные иконы, везде была помощь Богородицы. В нашем краю, в данном случае, это была икона Калужской Божьей Матери. Дело в том, что когда уже в 18 веке, в конце 18-го было моровое поветрие, вот тут уже были крестные ходы с акафистом и с молением иконе Калужской Божьей Матери, которая поначалу называлась Калужинской, потому что на Калужке была обретена. В конце 19 века холера, также крестные ходы. Крестные ходы длились в течение дня. Ее переносили в Троицкий собор, пока ее переносили из Калужки в Троицкий. Это тоже молятся все, останавливаются на молебны. Потом из Троицкого ее переносили, несли вдоль реки, поднимались вот там в районе вокзала, шли под завали в Лаврентьевом монастыре, отдыхали какое-то время, тоже молились, и потом возвращались. И только вечером на плац Парадной площади, та самая площадь, которая теперь сквер Ленина, был коленопреклоненный молебен царствующей фамилии, и вот этим завершался крестный ход. Вот такие были крестные ходы с иконой Калужской Божьей Матери. Я всегда в раж вхожу во время занятий детям, кричу: вы поймите, что Владимирская 3 раза, а наша Калужская 4. А четвертое чудо от Калужской, которое в праздник вошло 25 октября, связано с Малоярославецким сражением. Потому что, когда пленных привезли в Калугу после этого сражения, они в каждом доме, где их располагали, а располагали их, кстати, в центре, вот здесь, они видели икону Калужской Божьей Матери, поэтому они кричали: «Вот, мы Мадонну видели в небе». И говорят, что было очень много видений, но вот опять же, французы видят, французские войска видят, а наши-то солдаты никто не видел. Одна крепостная Разумовского, Пелагея, не помню, Алексеева. Одна она только видела, а в основном это неприятель посетила, неприятеля это видение. И в конце концов в Калуге тут молятся молебные и коленопреклонения перед иконой Калужской Божьей Матери. Малоярославцы, это знаменитое сражение, оно очень неровное было на самом деле. Там 8 раз побеждали то одни, то другие, то одни, то другие. И в конце концов вся вот эта баталия малоярославецкая закончилась тем, что Наполеон вынужден был пойти по Смоленской дороге, которую сам же и разорил.
То есть на протяжении 3 веков Калужская Божья Матерь – это главная святыня города Калуги?
На протяжении, да, получается, что 3 веков, с 1748 года явленная икона, явленная, то есть Богородица сама явилась через этот образ. И еще одно чудо, связанное с явленной иконой. В 30-е годы вот в том месте появляется источник, где стоял храм и стоит храм иконы Калужской Божьей Матери. Сейчас там, слава Богу, с 2006 года уже женская обитель. Сестры Малоярославецкого монастыря подвязаются и поднимают этот монастырь. И монастырь, кстати, осветили в честь иконы Калужской Божьей Матери.
А в 30-е годы?
А в 30-е годы многие видели, там Калужка протекает такая, холодная речка. И недалеко источник забил. Друг. И многие видели, как из-за этого холма, там городище, одно из первых поселений калужских, Богородица появляется. И очень многие это говорили отцу Ростиславу Снегиреву, настоятелю Рождественского храма. И когда отец Ростислав там после перестройки стал настоятельствовать, вот в этом, по сути дела, разрушенном храме, рассказали предание о появлении этого источника. Один из самых сильных источников нашей Калуги, чистых, замечательных, благодатных, и его осветили в честь иконы Калужской Божьей Матери.
Подошла к концу 3-я передача о Калуге. О самой почитаемой святыне Калуги, чудотворной иконе Калужской Богоматери, вам рассказывала Марина Алексеевна Ефименкова, заведующая отделом литературы по искусству Калужской областной детской библиотеки. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения Божьей Матери в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах Марина Алексеевна Ефименкова продолжит свое повествование о Калужской Богоматери, расскажет о Еродиевом Лаврентии и преподобном Тихоне Калужском.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем цикл передач, который называется «Все оперы Римского-Корсакова», и сегодня продолжение рассказа об опере «Псковитянка». Сегодня в рассказе об этой опере Мне будет помогать, точнее будет солировать сам Николай Андреевич Римский-Корсаков, потому что будут звучать в вербальных, так сказать, моментах нашей передачи фрагменты его летописи моей музыкальной жизни. Так называется мемуар Римского-Корсакова. И вот глава 10, годы 1870-71, тут подзаголовки. Оркестровка псковитянки, вступление в должность профессора СПБ консерватории. Вот сколько всего в те годы у Римского-Корсакова происходило. Ну вот, давайте к псковитянке обратимся, здесь пропустив характеристику творчества Балакирева той поры. В декабре заболела и скончалась мать семейства Пургольд Анна Антоновна, и собрания в их доме нарушились. С февраля я принялся усердно за оркестровку псковитянки, почти готовой в Черне к этому моменту. В течение февраля первое действие от начала до дуэта «Тучи» с Ольгой было оркестровано. Не помню почему, но в следующие 3 месяца писание партитуры моей оперы вновь приостановилось и возобновилось лишь в июне. В лето 1871 года я жил, как и в прошлые годы, в квартире брата воина Андреевича. В это лето Мусоргский или совсем не уезжал из Петербурга, или уезжал ненадолго и весьма рано возвратился. Я виделся с ним очень часто, причем обыкновенно он приходил ко мне. В одно из его посещений я познакомил его с моим братом, ненадолго приезжавшим из плавания в Петербург. Брат, воспитанный на музыке блестящих времен петербургской итальянской оперы, тем не менее с большим интересом прислушивался к отрывкам Бориса Годунова, которые Модест охотно играл по его просьбе. Неоднократно мы с Мусоргским езжали к Пургольдам, живших на этот раз в первом Парголове у озера. Н.Н. Ладыженский, проводящий это лето в Петербурге, однажды тоже был у них со мною вместе. Думаю, что все те люди, которых сейчас упоминал в своем рассказе Римский-Корсаков, конечно же, слушали фрагменты оперы «Псковитянка» и восхищались ими.
Thank you. старшаль, от красного солнца велел вам долго жить, а править о нем помилуйте.
Для лучшего понимания, так сказать, усвоения оперы «Псковитянка», которую мы сегодня слушаем, дорогие друзья, фрагменты либретто я все-таки зачитаю, относящиеся к тем музыкальным моментам, которые мы слушаем. «На торговую площадь стекаются толпы псковичей. Бурлят народные страсти, страшные вести принес гонец из Новгорода. Пал великий город, с жестокой опричниной идет царь Иван Васильевич на Псков. Токмаков пытается успокоить народ, призывает его смириться, встретить грозного царя хлебом с солью. Не по душе этот совет вольнолюбивому Михаиле Туче. Надо бороться за независимость родного города, пока же скрыться в лесах, затем, если придется с оружием в руках, выступить против опричников. Отважная вольница уходит с ним».
Отцы, братья, мужи псковичи, великая держава государя, вам слово. Царя и государя нашего и правы, я взял на всей на вашей псковской воле.
царевой.
Мое слово, а люд, как слушайте, скажу знать, кого вы избегались, царя, державного владыки, что царь идет с костной святыне поклониться, как вы тот час за шестопет и пердыш. Что ворога встречаете?
Ой, Ванелла, что нам притворит, а будет ведь?
Что, государь, ведь мы не то, что наши братья новгородцы. С Литвой, а с мистром перевет не держим. Но только кликнет царь, есть скучен лагерь, так не
осознать.
Повольте, князь, наместника дослушать, ему и сердце царское открыто, так он уж нам накажет, что добро.
Спасибо за присловие, боярин. Падок-то наказан, прошу совета, о сударя Пскова.
И еще несколько слов из летописи моей музыкальной жизни Николая Андреевича Римского-Корсакова. Все лето я усердно работал над партитурой «Псковитянки». С июня до сентября первое, второе действие и первая картина третьего были вполне окончены в виде оркестровой партитуры. Летом 1871 года случилось важное событие в моей музыкальной жизни – и далее Николай Андреевич рассказывает о том, что его пригласили на должность профессора композиции, инструментовки, руководителя оркестра в Санкт-Петербургскую консерваторию. Это очень интересный фрагмент рассказа Римского-Корсакова, автобиографический, говорящий о том, как критически относился сам к себе величайший композитор России всех времен и народов. Ну вот это свойство его натуры, он как бы никогда собой не любовался, он, наоборот, был склонен иронизировать над собой, а иногда и попросту, ну, я бы сказал, издеваться. Мне кажется, в этом есть нечто от православного покаяния. Во всяком случае, контраст между могучей, красивейшей музыкой Римского-Корсакова и тем, как он сам себя ругает за неграмотность, самонадеянность и так далее, просто поражает. Но здесь что нам важно? Как мы поняли из предыдущих слов, «Псковитянка», надо сказать, гениальная опера, вы это слышите, уже несколько передач, абсолютно совершенная и новая, новаторская, и вместе с тем основанная на традиции именно русское сочинение, была сочинена человеком, который никогда систематически музыке не учился. Это все плоды, так сказать, естественного развития музыкального таланта. Представляете себе силу этого таланта? Дело в том, что дальше, рассказывая о своей профессорской деятельности в консерватории, Римский-Корсаков признается, что он совсем не знал музыки, музыкальной теории, и, честно говоря, обучался ей одновременно со студентами, в то время, когда им сам и преподавал. То есть мы имеем дело, ну, с произведением какой-то интуитивной мощи. В нем нет ничего такого композиторски, знаете ли, придуманного. Просто не мог тогда Римский-Корсаков ничего придумать. Не мог, потому что даже понятий не знал. Вот не мог он. Ах, вот сейчас построю-ка я гамму, скажем, там на в уменьшенном ладу. А для него и понятия-то такого тогда не существовало. Не только уменьшенный лад, но и даже слово «лад» было ему неизвестно. Вот это просто говорит о каком-то удивительном богатстве композиторской натуры Римского-Корсакова. Профессорство и теоретические занятия только придали ему какую-то огранку, но отнюдь не были какими-то основными, главными, начальными в его музыкальной деятельности. Продолжаем слушать «Псковитянку».
Прощается. Господь сведет, не поминай нас лихом, стояли мы, пока стоял великий Псков. Теперь пойдем, куда глаза глядят.
И лучше, брат, пойдемся разгуляйся.
А тут-то ты не слуга ни Пскову, ни царю, ни пану Васильичу. Вот Бог тебе, а вот порог боярин.
Покорни счастью, покорни
В нашем эфире звучали фрагменты оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Псковитянка». Оркестром Петербургского Мариинского театра, хором его и солистами дирижировал Валерий Гергиев, а среди солистов мы могли слушать Владимира Огновенко, Геннадия Беззубенкова, Николая Газиева, Евгения Федотова, Юрия Лаптева и, главное, Ольгу Галину Горчакову. Всего доброго. Продолжение следует.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Пшеница золотая. Неделю не мог домой попасть. Служил на дальних приходах. Возвращаюсь, а у меня перед домом сеют. Отслужил молебен, положенный перед началом сеяния хлебов. взял святую воду и пошел по дорожке через поле, кропя парящую землю. Гляжу, кругом все пустые бутылки валяются. Насчитал 6 и механизаторов. Они на дальнем краю у тракторов излегли, тоже 6. Окропил трактора, зерно в сеялках, отцов механизаторов и ушел в свояси. А сеяли они пшеницу, которая в здешних краях, никак не урождается. То есть в прежние времена, когда отечество наше было православной державой, местный народ даже торговал пшеницей. Потом, когда оно отступало от веры, пшеница еще кое-как возревала, но вот уж когда оно провозгласило себя страной воинствующих безбожников, пшеница удаваться перестала. Как говорил наш архиерей, за всю историю человечества не было в мире других дураков, которые провозгласили бы богоборчество государственной политикой. Додумались, паки-паки. Пока пшеница себе возрастала, я мотался по огромнейшему району с разными сельскохозяйственными требами. В одном углу нужен дождь, в другом — ведра. Получилась полная неразбериха. Известно, что раньше священники на молебе на дожде брали с собою зонтик. Мне зонтик был без надобности, поскольку я успевал уехать на автомобиле до начала дождя. Но люди-то оставались. И когда я недели через 2 снова попадал в этот край, то оказывалось, что ручьи вышли из берегов, мосты посносило, а сенокос может не состояться вообще. Так что пора готовиться к голоду. Срочно служили другой молебен, дождь прекращался, но в течение 2 недель до следующего моего приезда засуха сжигала посевы и даже траву, так что голод опять оказывался неминуем. Либеральный газетчик организовал партию зеленых, возглавил ее и в каждом номере публиковал передовую статью об угрозе глобальной экологической катастрофы в районе. И тогда вместо молебнов о ведре и дожде мы стали служить молебны, полагающиеся перед началом доброго дела. Тем более, что к этому времени сложение крестьянских просьб стало представлять собою неразрешимую задачу. 1-2 дождичка для картошки, но чтобы сенокосу не повредить. А там для капусты маленько добавить, но не в уборочную, хотя и для грибков дождик не помешал бы, но без жары, чтобы не зачервивели. Между тем пшеница выросла такой красивой, такой могучей, что это стало смутительной неожиданностью для нашего хозяйства. Со всего района съезжались специалисты, щупали, мяли и перетирали в ладонях шоколадные колосья, нюхали и жевали зернышки. Председатель рассказывал о составе почвы, сроках посева, количестве удобрений, и гости записывали, записывали. А жители нашей деревни то и дело просили исполнить по радио ласковую песню Соковского: «Стеной стоит пшеница золотая, по сторонам дорожки полевой». Механизаторы, гулявшие в честь окончания уборочной, достоверно поведали мне, что урожайность оказалась такой громадной, что компьютер не вместил и на счетах костяшек не хватило. По всему получалось, сказали они еще, что с такой урожайностью наш колхоз сможет завалить пшеницу всю Европу, и даже Америке маленько перепадет. Но, конечно, не на этот год, а только на следующий. Следующей весной я предложил агроному объехать с молебнами все поля. Агроном у нас женщина современная, гоняет на мотоцикле, правда, забывает иногда как тормозить, и оттого по временам в заборы врезается, но это уж. Прав был архиерей. Женщин, наверное, и на страшном суде ничего не спросят. Ну, что с них спрашивать? Чудо в перьях. Похоже, за все придется отвечать нам. Она сказала: это все глупости для отсталых старух. Урожай зависит только от уровня агрокультуры. Глупости-то глупости. Для старух-то для старух. Агрокультуры так агрокультуры. Но с тех пор на этом поле не возревало уже ничего. Ни рожь, ни ячмень, ни пшеница. Все не угадывали с почвой, сроками, семенами, удобрениями. А если и угадывали, то случались поздние заморозки, град или еще что-нибудь непредвиденное, напоминавшее о том, кто на земле хозяин. Так что Европу нам завалить не удалось, да и Америке не перепало.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.